В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашему радио, к нашей передаче, за ваши вопросы. Сегодня к нам в студию первый вопрос прислал наша радиослушательница из Артемовского района. Мужу, ему 60 лет, поставили диагноз «красная волчанка». У нас в поселке врачей нет. Расскажите, пожалуйста, что это за болезнь и как ее лечить. Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, красная волчанка более полно называется в медицинском сообществе как системная красная волчанка. Системная, потому что она затрагивает несколько систем организма. Сердечно-сосудистую, костно-мышечную, органы дыхания, почки. Поэтому это вот системное заболевание. Красная, так как одним из наиболее ярких проявлений этого заболевания является именно красные характерные изменения на коже лица по типу бабочки. А волчанка, старые доктора увидели, что вот эти изменения, они похожи по контуру на вот укус голодного волка, поэтому вот сложилось такое историческое название «системная красная волчанка». Это хроническое заболевание, при котором собственная система иммунитета начинает воспринимать клетки организма как чужие и формирует против них атаку, формирует против них воспалительную реакцию. Все это заболевание аутоиммунное. Как вы заметили, мы последние с вами несколько передач достаточно часто говорим про аутоиммунные заболевания. Это и язвенный колит, это и болезнь Крона, это и ревматоидный артрит, это и аутоиммунные заболевания желудка, щитовидной железы, суставов, ревматоидный артрит, еще раз повторюсь. Это общемировая тенденция, аутоиммунных заболеваний становится все больше и больше. Почему? Это вопрос. Есть рассуждения, есть и разные гипотезы. Одна из гипотез связана с тем, что иммунная система, она не имея такой большой инфекционной нагрузки, как, скажем, там 100, 200, 300 лет, потому что появились современные лекарственные препараты, антибиотики, не имея такой нагрузки, она реализует все равно свой потенциал в рамках вот развития аутоиммунных заболеваний. Хотя, учитывая то, что в основе аутоиммунных заболеваний очень часто лежат наследственные факторы, факторы наследственной предрасположенности, здесь могут быть другие теории. Но вот теория инфекционного благополучия, она большинством специалистов обсуждается и говорит о том, что чем лучше мы живем с точки зрения инфекционной безопасности, тем больше распространяются аутоиммунные заболевания. А мы действительно живем лучше с точки зрения инфекционной безопасности, потому как в позапрошлом веке основной причиной смерти у людей были именно инфекционные заболевания, ну, например, пневмония. И люди, вот, скажем, заболевшие пневмонией, имели риск умереть очень высокий, очень высокий. Сейчас смертность от пневмонии существенным образом уменьшилась, появились лекарственные препараты, которые, соответственно, вот эту инфекцию побеждают. Плюс, безусловно, фактор увеличения продолжительности жизни и накопления тех или иных генетических ошибок с возрастом формирующимся. Но это вот общее рассуждение как таковое. Возвращаясь к теме системной красной волчанки, очень важно отметить, что в основном болеют женщины. И основной возраст – это от 18 до 35 лет. Мужчины болеют очень редко. На самом деле очень редко, поэтому когда ставится такой диагноз мужчине, это необходимость 2 или 3 раза пересмотреть этот диагноз. То есть не просто его подозревать, а подтвердить и подтвердить неоднократно у хорошего специалиста. Потому что действительно болезнь мужчин – это крайне редкая ситуация. Там в разы болеют реже мужчины. Основные современные научные данные, говорящие об этом заболевании, то, что все-таки это наследственная предрасположенность. Например, показано, что близнецы болеют в несколько раз чаще этим заболеванием, то есть наследственность и тот генетический материал, который передается от мамы и папы, он определенным образом дает основу для этого заболевания. Но не просто наследственность важна, а важны так называемые факторы, которые провоцируют это заболевание. Провоцирующими моментами могут быть любые микроорганизмы, вирусы в том числе. И после перенесенной вирусной инфекции нередко отмечается, что заболевание проявляется. Но это не значит, что вирус привел к заболеванию. То есть наследственность, она дремала, а вирус, он спровоцировал это заболевание. Ряд лекарственных препаратов показывают вероятность провокации заболевания. Опять же, не то, что лекарство вызвало заболевание, а то, что на самом деле болезнь проявилась или обострилась. И, наконец, при системной красной волчанке очень большое значение в качестве провоцирующего фактора уделяет ультрафиолетовому облучению. Показано, что вот именно контакт с солнцем, с таким активным солнцем, он очень часто провоцирует это заболевание. И одним из факторов профилактики заболевания как раз является лимит и учет необходимости воздействия солнечного света и нахождения на солнечном свете. Об этом мы поговорим чуть позже. К предрасполагающим факторам относят нестабильные периоды гормонального напряжения в организме. Например, это подростковый возраст или период угасания гормонов, климакс, и женский, и мужской, и прерывание беременности, роды. Так как гормональные факторы серьезным образом они регулируют иммунную систему и при нестабильности может спровоцировать дебют, начала заболевания. Основные симптомы – это общая слабость, повышение температуры, потеря аппетита, выпадение волос, кожные проявления, они встречаются практически у всех пациентов, у 90% пациентов, хотя описано несколько десятков вариантов кожных симптомов, от красного пятна на лице по типу бабочки до других каких-то изменений. Поэтому опытный врач, конечно, оценивает и говорит, могут быть эти изменения связаны с системной красной волчанкой или нет. Так как это системное заболевание, повторюсь, в клинических проявлениях могут быть симптомы поражения суставов, боли, отеки, скованность. Может быть поражение легких, боли при дыхании, кашель, чувство нехватки воздуха, поражение сердца, такие как боли в сердце, нарушение ритма, да, ряд других состояний. Могут поражаться почки, поэтому обязательно обследование почек проводится при подозрении, на это состояние, как и обязательно осмотр невролога, потому что поражения нервной системы могут быть разнообразные, начиная от неврологических каких-то симптомов, таких как головная боль, нарушение двигательной функции в тех или иных зонах. То есть, в общем, симптомов могут быть большое количество, они разнообразные, поэтому требуется, конечно же, учет и внимание этих состояний. Диагностика. Очень важный момент – это правильно собрать все данные по диагностическим аспектам этого заболевания. Врач обязательно определяет, как человек переносит воздействие солнечных лучей. Болели ли ранее суставы? Были ли отклонения в анализе мочи, в общем анализе крови? Есть ли выпадение волос? Случались ли эпизоды потери сознания или те или иные? Есть гормональные серьезные колебания? То есть это целый комплекс информации, которые важно проанализировать. Но здесь из тестов, которые подтверждают диагноз, хочется отметить иммунологические исследования. Есть такой тест определения антинуклеарного фактора. У 95% пациентов он положительный. Если этот тест отрицательный, то диагноз системной красной волчанки вызывает колоссальные на самом деле вопросы. Лечение. Важно понять, что лечение системной красной волчанки, если диагноз подтвержден, постоянное. Человек не может находиться без лечения. И в лечение включает препараты, которые воздействуют на иммунную систему. То есть иммунокомпетентные препараты. Человек должен принимать их постоянно. Они могут меняться, могут заменяться. Но то, что невозможно другое лечение с современной точки зрения, очень важно. Это важно понять. Никакие альтернативные методы, народные методы, фитотерапия, какие-то другие методы не дают никакого эффекта, потому что это достаточно серьезное заболевание, при котором, если его не лечить, системы быстро могут истощаться в организме. И поэтому лечение должно быть постоянным, срочным и таким системоопределенным по клиническим рекомендациям врача. Это могут быть и уколы, которые воздействуют на иммунную систему, так называемые генно-инженерные биологические препараты. Это могут быть и методы иммунной коррекции через плазмафорез при тяжелом течении. Но это все подбирает врач. В отношении главного вопроса, который вы задали, нет врача. Дело в том, что все пациенты с аутоиммунными заболеваниями, они наблюдаются в областных центрах. То есть, если такой диагноз подтверждается, врач обязан дать направление на консультацию в областной ревматологический центр, и там устанавливается этот диагноз. В последующем назначается лечение, и врач на месте или фельдшер только дают рекомендации по контрольному анализам. Раз в 3 месяца желательно сдавать общий анализ крови, мочи и биохимию. То есть это вот из желательных вещей. И посещать ревматолога раз в 6 месяцев, если течение стабильно. Что очень важно, если человек лечится, то вот в сравнении с, скажем, ситуацией, когда в прошлом веке выживаемость была 40% за первые 5 лет, сейчас 20 лет выживаемость 70%. То есть люди живут долго и счастливо с этим заболеванием, сохраняя хорошее качество жизни. Главное поставить диагноз, начать лечение. Что очень важно человеку, если поставили диагноз? Избегать стресса по возможности. Избегать пребывания на солнце. То есть это должны быть очень строгие рекомендации, когда человек в солнечные часы не находится на солнце, носит закрытую одежду, пользуется солнцезащитными кремами, проходит полный курс вакцинации, защиты от инфекции, да? Соблюдает определенную диету, направленную на сохранение здоровья сосудов. Это нежирные сорта белка, то есть нежирное мясо, предпочтение рыбе отдается курице, гречневая овсяная крупа, разнообразные овощи, фрукты, зелень, ограничения по кондитерским мучным изделиям, шоколаду, какао, кофе. То есть здоровая диета, о которой мы каждый раз говорим на самом деле. И очень важно заниматься разумно физкультурой. При обострении, конечно, упражнения делаются очень такие легкие, но если обострения нет, то человек должен заниматься физической культурой достаточно активно, чтобы сохранять работу и мышц, и костной системы в полном объеме. Главное – это наблюдение у специалиста в областном центре. Спасибо. Следующий вопрос нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. При осмотре обнаружены полипы в уретре. Почему они появляются, когда их можно удалять? Уважаемые радиослушатели, хотел бы несколько таких вступительных слов сказать по строению организма, по анатомии. Дело в том, что во многих полых органах, которые сообщаются с внешней средой, есть так называемая слизистая оболочка. Желудочно-кишечный тракт, органы дыхания, значит, мочеполовая система, они высланы слизистой оболочкой. Суть этой оболочки в том, что она имеет специфические клетки, и эти клетки выделяют слизь, поэтому и называется слизистая оболочка. Слизь – это очень важный компонент, если так можно сказать, первый барьер защиты от контакта с инфекцией. Человек, постоянное взаимодействие с внешней средой, постоянно ведь находится в ситуации конкуренции и борьбы с инфекцией. Человек вдыхает нестерильный воздух. Инфекция попадает на верхние дыхательные пути, попадает в легкие, да, и, соответственно, нужны меры защиты. И слизь содержит как компоненты, которые бактерии нейтрализуют, так и некоторые компоненты, которые их, в общем, способны убивать. Такая же ситуация в желудочно-кишечном тракте. Человек принимает пищу нестерильную абсолютно, то есть содержатся те или иные микроорганизмы. И для того, чтобы сопротивляться им, вот слизь, она создает те или иные меры, препятствующие прилипанию микробов к слизистой и возможности их размножения. Такая же ситуация и в мочеполовой системе, хотя, в общем, мочеполовая система до определенного уровня, там, до определенных анатомических особенностей стерильна. Вот. Но если нарушаются эти ситуации равновесия, слизистая оболочка принимает на себя первый контакт с инфекцией и первый удар. Поэтому слизистые оболочки, они очень часто подвержены воспалению. Воспаление – это когда проникают в слизистую оболочку воспалительные клетки, нейтрофилы, лимфоциты. и они начинают бороться с внешними агентами, с инфекцией как таковой, выделяют внутренние вещества, которые пытаются нейтрализовать эту инфекцию. Сам по себе процесс воспаления приводит к отеку, то есть накоплению жидкости, к увеличению кровенаполнения, да, значит, к покраснению за счет кровонаполнения и некоторым отклонением функции как таковой. Это суть воспаления любого. Дело в том, что полипы могут образоваться в любом отделе слизистой оболочки. Пищевод, желудок, кишечник, да, толстая кишка, прямая кишка. В некоторых отделах легких, в некоторых отделах, так сказать, вот, мочеполовой системы. Там, где есть слизистая, там, где есть вероятный контакт с инфекцией, там есть вероятность образования полипа. Что такое полип? Это доброкачественное образование, состоящее из тех же самых нормальных клеток, как слизистая оболочка желудка, но клеток, которые делятся более активно, чем нормальные клетки. Если в нормальной слизистой оболочке, ну условно возьмем цифру, допустим, активно делящихся клеток 5%, то в полипе их там может до 40%. Почему это происходит? В том числе и как ситуация борьбы. Когда клетка повреждается, на ее место должна ведь прийти клетка другая. И для того, чтобы эта клетка пришла, нужно, чтобы она разделилась. Полип – это достаточно часто, в первую очередь, следствие, когда ткань подвергается хроническому воспалению, и ткань, которая вот как раз испытывает на себя повышенные нагрузки. Поэтому воспалительная теория полипов, она самая такая обоснованная, самая правильная. То есть хронический воспалительный инфекционный процесс, он объясняет образование полипа. Хоть где? Хоть полип в желудке от геликобактерной инфекции, что полип в кишечнике, вот то или иного нарушения микрофлоры, там, допустим, толстого кишечника, да, что полип других отделов. Как-то. Принцип один, я говорю это для того, чтобы люди с разными как бы, ситуациями клиническими поняли, что это насколько важно и значимо определять процессы, предрасполагающие этому, и для того, чтобы сделать соответствующие выводы. Поэтому это инфекционный хронический процесс, как причина полипа, это повреждение, допустим, да, слизистой оболочки, что в пищеводе, что в желудке, что, допустим, в кишечнике, что вот в мочеиспускательном канале как таковом, раз там происходят процессы жизнедеятельности и повреждения как таковые. Гормональные нарушения имеют очень важный третий компонент, объясняющий, почему образуются полипы. Допустим, люди с эндокринной патологией, такие как сахарный диабет или сниженная функция щитовидной железы, или нарушение гормонального фона в период менопаузы. Это такие периоды жизни и состояние заболевания, когда гормоны и их недостаточность или их нарушение баланса способствуют образованию вот полипов, доброкачественных опухолей. Почему? Гормоны вообще универсальные регуляторы и деления клеток, и иммунной защиты как таковой. Поэтому колебания в гормональной сфере, они серьезным образом могут объяснять эти вещи. Ну и третий момент – это наследственность. Замечено, что у людей, у которых, допустим, определялись полипы у ближайших родственников, у них вероятность больше. Чем это определяется? Особенностями работы организма наследственно обусловленной. То есть, опять же, характеристиками по делению клеток, по другим аспектам гормональной, нервной системы. Вот откуда берутся полипы. Но основное – это все-таки фактор вот, инфекции в рамках образования. Дело в том, что сами по себе полипы в подавляющем большинстве случаев в любом отделе они не дают никаких симптомов. То есть если есть какие-то симптомы, они могут быть разделены на две группы. Первое – это когда полип очень большой, и он препятствует, допустим, работе органа. Допустим, большой полип в пищеводе может приводить к нарушению проходимости пищи. Большой полип в мочеиспускательном канале может приводить к нарушению мочеиспускания. Да? Вот. Полипы в желудке, если они в узком канале, могут приводить к тем или иным симптомам, связанным с нарушением эвакуации пищи. Но вторая группа симптомов – это симптомы, которые и говорят об самом инфекционном процессе. То есть, если полип на фоне, допустим, цистита, то это цистит. Боли при мочеиспускании, рези. Если это полип на фоне гастрита, то есть полип в области желудка, то это симптомы гастрита, то есть боль в желудке или чувство тяжести, после еды, какие-то другие симптомы гастрита, которые возникают. Вот почему они появляются, да, значит, и что делать с полипами. Первое, по существующим, в общем, медицинским канонам, при малейшей возможности нужно знать строение полипа. Первое, полип – это доброкачественное образование, то есть оно само по себе не несет такой уж непосредственной угрозы жизни. Но у ряда полипов есть риск малигнизации, то есть перехода в онкологических заболеваний. Это не часто бывает, к счастью, поэтому не стоит пугаться, что полип – это сразу что-то страшное. Но есть ряд полипов, которые несут вот этот онкологический такой угрозу, потенциал. Поэтому при малейшей возможности любой полип нужно обследовать, брать биопсию и смотреть гистологическое исследование. То есть под микроскопом исследовать, какие клеточки там находятся. Если полип имеет онкологический потенциал, его удаляют независимо от размера. Если у полипа нет онкологического потенциала, скажем, он небольшого размера, как правило, его наблюдают, лечат основной процесс, который приводит к полипу. А если полип большой, ну, как правило, это размер от там, значит, 8 до 10 мм. То есть 1 см всегда полипы удаляют, а вот более маленькие размеры всегда рассматривают, где локализуется, какой возраст у человека, какие показания, противопоказания, какова гистология, их удаляют. Полипы, которые сопровождаются симптомами, теми или иными, любыми, всегда, как правило, удаляют. То есть, если это не случайная находка на фоне симптомов, то их удаляют. Если это вот, просто при обследовании небольшой полип, то здесь врач определяет риски по поводу осложнений при удалении и пользу. Поэтому нельзя, к сожалению, сформулировать такую, знаете, простую такой алгоритм, который бы четко сказал, что вот, значит, это вот, в этой ситуации, значит, надо удалять. Но есть некоторые нюансы. Большой размер, то есть сантиметры выше, полип, который сопровождается симптомами, и полип, который имеет клетки неблагоприятные в рамках перехода в онкологический потенциал, его удаляют. Если решение об удалении не принято, за полипом наблюдают. Как правило, делают в период от 3 до 6 месяцев контрольный осмотр. Если полип не растет и, опять же, нет тех критериев, которые мы сказали выше для удаления, то врач может принять решение по просто наблюдению. Опять же, наблюдает, но уже не так часто, там, допустим, через год, через два. Вот. Если полип вырос при контрольном обследовании, за короткий период времени, 3-6 месяцев он там увеличился, то его однозначно удаляют. Здесь время невозможно потерять, потому что если полип, ну, допустим, там, небольшого размера, из него не вырастет за несколько недель или месяцев какое-то неблагоприятное заболевание. То здесь не нужно пугаться. Переход в неблагоприятные заболевания происходит в течение многих лет, поэтому, когда выявили полип, наоборот, нужно принять эту ситуацию как позитивную, потому что удаление полипа, наблюдение – это главный фактор профилактики онкологических состояний в той или иной зоне. Вот основные моменты. Спасибо. Следующий вопрос нам задает радиослушательница из Екатеринбурга. Можно ли полностью избавиться от хронического бактериального цистита, принимая препарат бактериофаг? Уважаемые радиослушатели, ну вот тут у нас вопрос один за другим идет, как раз подтверждающий, что достаточно часто вот те проблемы, которые мы обсуждали в предыдущем вопросе, возникают на фоне хронического воспаления. И для того, чтобы более подробно ответить и на вопрос, можно ли одним курсом лечения, в том числе бактериофагом, решить вопрос хронического воспаления в мочевом пузыре, нужно понять, что хронический цистит – это заболевание стенки мочевого пузыря, которое формируется не только как острый процесс, когда, вот, допустим, попала инфекция в мочевой пузырь, вылечили инфекцию и это закончилось. Хроническим он становится, потому что есть ряд предрасполагающих факторов, которые приводят к тому, что инфекция вновь и вновь может или попадать, или активироваться. И поэтому очень важно понять, что вот хронический цистит от острого отличается многими факторами риска. И воздействие на эти факторы риска и определяет комплексные заболевания. То есть здесь не просто нужно убрать причину, но и понять, что есть много моментов, которые не позволяют полностью избавиться от этого состояния. Но возвращаясь к проблеме все-таки хронического цистита, нужно понять, что это заболевание, которое может иметь две такие основные группы причин. Это инфекционная и неинфекционная природа. В большинстве случаев действительно встречается заболевание инфекционной природы, и причина, и инфекция может в свою очередь быть как условно-патогенной, то есть инфекция, которая в норме есть в организме человека. Например, кишечная палочка, она обязательно есть в желудочно-кишечном тракте. Но по некоторым особенностям она вновь и вновь попадает вот в мочевой пузырь и вызывает там воспаление. Но могут быть и патогенные микроорганизмы, которые вновь в норме нет. Поэтому, когда у человека есть это заболевание, очень важно провести очень качественное, полноценное исследование на различные инфекционные агенты. Это и посев мочи, это исследование крови и ряд других состояний, да, обследование в семье, которое позволяет четко на самом деле понять, а какая все-таки причина-то инфекционного вот этого воспаления, потому что, не зная причину, всегда лечение может оказаться не очень эффективным и вслепую. Но есть еще и так называемая группа неинфекционных причин. И здесь как раз так называемый вот интерстициальный цистит, то есть цистит, который связан с воспалением глубоко в стенке мочевого пузыря, нередко связан с аутоиммунной патологией. То есть воспаление есть, но оно не инфекционное, связанное с нарушением иммунитета. И здесь очень требуется много усилий у специалиста, уролога для того, чтобы действительно этот диагноз установить, исключить инфекционные причины и понять. Но важным является, безусловно, и понимание предрасполагающих причин, предрасполагающими факторами к развитию цистита и, главное, его рецидива является наличие сопутствующих заболеваний. Ну, например, самое частое сопутствующее заболевание – сахарный диабет. Оно очень сильно снижает активность иммунной системы. Внешние факторы – переохлаждение, стресс, гормональные изменения, переутомление, даже незначительное употребление алкоголя – все это может провоцировать ослабление местной защиты. И в норме у человека, даже попавшее небольшое количество инфекции, оно удается преодолеть иммунной защитой, но у человека, у которого есть предрасполагающие факторы, такого выздоровления не возникает. Так же, как и изменения стенки эпителия. То есть, когда процесс длится очень долго, сами клетки слизистой оболочки меняются, и они уже очень плохо сопротивляются инфекции. Поэтому, когда речь идет о этом заболевании, не просто нужно понять причину, но нужно и понять и те состояния, которые бывают. Иногда это анатомические особенности строения вот органа у человека, которые предрасполагают постоянно вот забросу инфекции как таковой. И здесь, ну, эти особенности трудно как-то лечить консервативно или даже оперативно, они не лечатся. Просто нужно понять, что это заболевание является особенностью организма и требует определенного внимания и определенного лечения. Лечение все-таки инфекционного цистита подразумевает прием препаратов, которые бы убивали инфекцию. По всем клиническим рекомендациям, международным и отечественным, конечно же, лечение начинается, если это бактериальный процесс, с антибактериальных препаратов. Есть перечень препаратов, которые содержатся в клинических рекомендациях. И этот перечень препаратов применяется, как правило, в двух ситуациях. Или, можно сказать, с точки зрения двух особенностей. Если есть возможность провести исследование на возбудитель процесса и чувствительность определить этого возбудителя к антибиотикам, это самая современная стратегия. То есть делают посев мочи, выявляет инфекцию, определяет, насколько она чувствительна к антибиотику и подбирает антибиотик индивидуально. Если нет, то назначает группу антибактериальных препаратов так называемого широкого спектра, которые максимально охватывают спектр инфекции для лечения этого состояния. Беда в том, что в силу частого рецидива этого заболевания и неоднократного применения антибиотиков у значительного количества людей возникает сопротивляемость инфекции к антибактериальным препаратам. И те антибиотики, которые помогали, допустим, 5 лет назад, 10 лет назад, они могут, конечно же, помогать уже с меньшей силой. И в этой ситуации урологи, специалисты разрабатывают меры, которые направлены как раз на решение вот, комплекса задач. Первое – это то, что не только лишь курс антибиотиков важен, но и нужны противорецидивные курсы терапии. То есть это комплекс образа жизни, это комплекс лечения микрофлоры кишечника, это комплекс приема препаратов и медицинских технологий, скажем, состоящих из растительных основ, которые способствуют снижению прилипания микроорганизмов к вот, слизистой оболочке органа, и тем самым снижают риск вот, такого повторного обострения заболевания. Поэтому меры противорецидивные и профилактики не имеют очень большое значение. Это в первую очередь правила гигиены в семье, не только человек, который болеет, но и в семье окружающих. Это соблюдение режима, посещение туалета не менее 3-6 раз в сутки, для того, чтобы не было вот, нарушения динамики и нарушения, безусловно, вот, застоя, который способствует повышенному риску контакта инфекции слизистой. Это очень строгий учет и избегание провоцирующих факторов, в первую очередь переохлаждение. Это учет и избегание и контроль таких факторов, как стресс, физическое переутомление, нахождение в том числе на солнце, купание. Лето – очень неблагоприятный период. Многие вот часто съездят на природу и, знаете, вот так вот после купания, после солнца имеют обострение этого заболевания. И часто у нас, знаете, в области есть такая, не знаю, может быть шутка, может быть сарказм, может правда, люди всегда говорят, а это опять выброс был там на станции, вот у меня опять там инфекция появилась. Да нет, это не выброс. Это солнце, это ослабление иммунитета, это переохлаждение, это те или иные гигиенические отклонения, которые провоцируют это заболевание. Поэтому заболевание комплексное. Что касается бактериофага. Это направление, заключающееся в том, что применяются биологические препараты, содержащие вирусы, которые убивают только лишь бактерии. То есть есть такая группа вирусов, которые являются паразитами бактерий. Для организма человека они несут никакой угрозы, а вот для бактерий они опасны. Они живут в бактериях, они бактерии повреждают, они бактерии убивают. Одна из самых интересных технологий, которую в свое время забыли, сейчас она переживает определенность, так можно сказать, обновление, ренессанс, и появилось огромное количество международных исследований, отечественных как таковых. Очень перспективное направление. Но по силе с антибиотиками оно не сравнивается. Антибиотики все-таки мощнее. По сопротивляемости формированию резистентности, то есть сопротивляемости микроорганизмов лечению, конечно же, оно более перспективное, потому что резистентность у микроорганизмов меньше формируется бактериофагом, чем к антибактериальным препаратам. Можно ли полностью заменить антибактериальную терапию? К сожалению, нет. Если у человека тяжелая форма, если у человека осложненная форма с температурой, с риском пиелонефрита, других состояний, конечно, антибиотики здесь по силе, скорости имеют значительно больший потенциал. Но при легких формах, при незначительных обострениях, на усмотрение врача, да, могут применяться эти средства. Но, скорее всего, они очень важны как комплексная терапия. То есть, когда применяется терапия совместно и антибактериальная, и бактериофаги, то есть последовательно или сменяя, дополняя друг друга, как и комплекс мер, который направлен вот на меры реабилитации. То есть это и фитотерапия, специальные растительные компоненты, и, допустим, это и клюква, и брусника, которая обладает определенным бактериальным действием. Это специальные сахара, такие как маноза, которые сейчас активно используют в рамках биологических активных добавок, снижающих риск прилипания микроорганизмов к вот, слизистой оболочке. Вот, и комплексные мероприятия, они дают очень хороший эффект. То есть вылечиться можно, но требуется все-таки не отдельный курс, а целая система мероприятий. Спасибо. Следующий вопрос нам прислали радиослушатели из Белоярского района. Просьба рассказать о правильном дыхании и просьбе углекислого газа. Уважаемые радиослушатели, очень интересная тема. Тема не столько медицинская, сколько связанная с аспектами лечебной физкультуры, реабилитации, многих других аспектов. Для чего это говорю? Для того, чтобы мы с вами понимали некоторую грань и границу, насколько могут многие моменты быть полезными, а насколько они имеют все-таки ограничения в рамках лечения тех или иных состояний. Я думаю, многие понимают и догадываются, но достаточно часто эта граница стерта, и, допустим, люди иногда в беседе задают вопрос, вот я хочу начать правильно дышать, и хочу, чтобы у меня, допустим, восстановилась работа желудочно-кишечного тракта, для того, чтобы у меня прошло заболевание сердца. К сожалению, это не очень обоснованные надежды. Правильное дыхание – это, безусловно, аспект регуляции работы внутренних органов. Это аспект качества жизни, когда человек чувствует себя и с эмоциональной, и с физической точки зрения значительно более комфортно. Но во многом, когда у человека развивается то или иное серьезное заболевание, изменение профиля дыхания практически не способно изменить процесс. Ну, как пример, и человек задает вопрос, вот у меня высокое давление, я сейчас начну правильно дышать и откажусь от таблеток. К сожалению, нет. Если человек не откажется от соли, не восстановит вес, не начнет физически активно двигаться, то есть восстановит профиль все-таки физической активности, да, не восстановит работу нервной системы, то есть не уменьшить количество стрессов или, правильнее сказать, научиться правильно на них реагировать, дыхание мало здесь чем поможет. Поэтому просьба в этом вот ответе, в этом разговоре понять ограничения, насколько это важно, насколько нужно. Но вместе с тем, безусловно, я думаю, мало найдется критиков и людей несогласных о том, что правильное дыхание – это залог действительно нормального, здорового и более качественного функционирования многих органов и систем, начиная с дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, многих других процессов, которые человеку, уделяющему большое внимание здоровью, помогают это здоровье длительное время сохранять. Каковы принципы правильного питания по нашим современным представлениям лечебной физкультуры? Дело в том, что единых-то представлений опять же нет. Вы можете столкнуться с, допустим, какими-то другими практиками, не медицинскими. И здесь, безусловно, уже вопросы будут связаны с их обоснованием, с их опытом и правильными или неправильными рекомендациями. Трудно сказать. Поэтому я предлагаю вашему вниманию рекомендации, которые наши классические специалисты в области реабилитологии предлагают. Принцип правильного питания. Первое – это дышать носом. Такая есть принцип: рот для еды и речи, а нос для дыхания. Все знают, что при вдыхании через нос воздух согревается, очищается от пыли, от инфекционных факторов. И не зря, вот мы с вами говорили о слизистой, в том числе слизистой оболочке носа. Она в первую очередь встречается с инфекцией, она эту инфекцию соответствующим образом регулирует. Она же, в принципе, и формирует первые системы иммунной и неиммунной защиты как таковой. При носовом дыхании очень важно отмечается, расширяются капилляры головного мозга, благодаря чему он работает эффективнее. Это очень важный момент. Многие заметили, что во время насморка, допустим, когда человек дышит ртом, у него многие параметры его активности интеллектуальные, физические, они снижаются, возможно, из-за инфекции, но специалисты в области лечебной физкультуры отмечают еще и изменения вот особенностей питания. Поэтому первый принцип правильного дыхания – дышите только носом. Второй принцип – если вы занимаетесь активным контролем дыхания, то это необходимо сокращать частоту дыхания, то есть регулировать и сокращать. Специалисты, которые занимаются по многим практикам по дыханию, доводят свое дыхание до 6-9 выдохов в минуту. В норме у человека взрослого дыхания 15 и более. Если у него есть заболевания сердечно-сосудистой системы, крови, легких, то ни в коем случае, конечно же, сокращать частоту дыхания специально не нужно, потому что здесь увеличение частоты дыхания, оно происходит компенсаторно. Человеку не хватает переносчиков кислорода, человеку не хватает механизмов для насыщения кислорода. Без кислорода не происходит обмен веществ, без кислорода человек не живет, все это знают. Поэтому это относится только к здоровому человеку, к человеку, не имеющего серьезных нарушений работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы. А вот для человека, у которого нет серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, значит, легких, болезней крови, да, ему полезно регулировать дыхание, потому что регуляция дыхания во многом она определяет уровень функционирования нервной системы. Мы живем в постоянном стрессе, это факт. Ну, трудно себе представить человека без стресса в современном мире. И у нас постоянно активируется так называемый отдел, отвечающий за регуляцию именно стрессового компонента. Для того, чтобы уменьшить с помощью регуляции частоты дыхания мы можем воздействовать на отдел нервной системы, который успокаивает нервную систему, который снижает уровень стресса, уровень гормонов как таковых. И когда человек осознанно дышит, во-первых, вот это самоосознание, оно является очень важным компонентом регуляции. И плюс урежение частоты дыхания за счет того, что меняется баланс по кислороду и углекислому газу. Это тоже очень важный момент успокаивающий. Вот. И регуляция, контроль частоты дыхания – это одна из практик успокоения, одна из практик регуляции тех функций и сердца, и дыхания, которые при стрессе слишком активно задействуются и неэффективно расходуются, неэффективно используются. Самая простая практика по регуляции дыхания – это наблюдение за своим дыханием. То есть вы в спокойном состоянии выбираете любую удобную, комфортную позу, просто считаете свое дыхание. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вот. Второй момент – это вы наблюдаете за соотношением вдоха и выдоха. В норме у человека вдох активный, он более занимает больше времени, чем выдох, выдох пассивный. Когда человек уравновешивает вдох и выдох, это дополнительно оказывает позитивное воздействие на нервную систему, ряд других систем. То есть хотя бы на раз, два, три вдох, раз, два, три выдох, если это комфортно и не мешает человеку. Есть некоторые другие методики, допустим, методика по так называемому квадрату. Когда человек на определенные, допустим, там раз, два, три вдыхает, а желательно вообще раз, два, три, четыре вдох, потом задерживает дыхание, считает до четырех, потом на четыре, соответственно, выдыхает и задерживает выдыхание тоже на четыре счета. Вот такое квадратное дыхание, самая простая методика регуляции дыхания, восстановления функции нервной системы, успокоения, частота сердечных сокращений урежается, и нервная система успокаивается, и тревожные мысли проходят, потому что это уровень воздействия так называемого подсознания, то есть на те нервные центры, которые вот регулируют дыхание. Мы же не думаем, как мы дышим. Это как раз регулирует центры бессознательные. Но и регулируя дыхание, мы бессознательно регулируем многие аспекты борьбы со стрессом. Ну и еще, пожалуй, очень важно отметить такой параметр здорового дыхания, как дышать лучше не грудью, а диафрагмой. То есть диафрагмальное дыхание, оно считается тоже одним из элементов регуляции и нормализации функционирования полезным. Очень простой прием. Положите руку на живот, положите руку на грудь. И, значит, рука на груди у вас должна быть пассивна, то есть она не отмечает дыхательных движений, а рука, которая лежит на животе, она, соответственно, отмечает, что вы дышите животом. То есть это диафрагмальное дыхание есть, которое тренирует диафрагмальную мышцу и соответствующим образом позволяет сосредоточиться на новых таких вот моментах развития, да, дыхания, то есть не того, которое мы привыкли, грудное дыхание, оно считается важным и нужным. Но каждый раз напоминаю, не впадайте в крайности, ни в коем случае. Понимайте ограничения, влияние дыхания на те или иные органы системы, во-первых, да, и во-вторых, это всегда помните, что должно быть комфортно. Если вы чувствуете те или иные отклонения в самочувствии и некомфортные отклонения в самочувствии, они всегда должны настораживать вас в рамках того, что где-то нарушена методика. В идеале, еще раз повторюсь, дыхательные гимнастики относятся все-таки к аспектам лечебной физкультуры, и их предлагает, применяет и контролирует инструктор по лечебной физкультуре. Сейчас вот реабилитация очень сильно, к счастью, развивается опять в многих центрах медицинских и кинезиотерапии, и медицинских центрах по неврологическим заболеваниям, другим клиникам. Поэтому, если есть возможности, если есть такие, значит, вопросы, их нужно изучать. Я говорю только очень поверхностные ответы, потому что это целый аспект изучения многомесячного, иногда многолетнего, и теоретические, и практические наблюдения. Это очень интересно, нужно в этом направлении двигаться. Спасибо. Следующий вопрос также от радиослушателей из Белоярского района, он уже такой более частный. Муж кушает по ночам. Как это влияет на организм человека? Уважаемые радиослушатели, это может быть как причина абсолютно не опасная, относящаяся к каким-то вариантам нормы. так и причина, которая требует все-таки медицинского совета, медицинского наблюдения. Например, причина, когда не стоит беспокоиться. Если человек работал длительный период времени, может быть 5 лет, а может быть 10 лет, а может быть всю свою практику в рамках вот таких ночных смен. То есть он днем спал, ночью кушал, и он выходит на пенсию. Он, к сожалению, не сможет ни за год, ни за 5, а может быть и за долгие годы поменять режим питания. Даже уже практически не работая, у него все равно будет какой-то вот такой, в отличие от обычного человека, свой ритм активности ночной. Естественно, он будет ночью кушать, как пример. И многие другие нюансы, которые могут быть объяснены образом жизни человека, сменой ночного пояса. Там, человек жил долго в другом регионе, там другие были некоторые нюансы, допустим, да, по работе. Так и ситуация, когда следует задуматься, что это не совсем полезно. Первое. Ситуация, связанная с заболеванием желудочно-кишечного тракта. Старые доктора говорили о таком симптоме пряника. Этот симптом говорил о том, что человек постоянно что-то жует. Но в этот симптом старые врачи подозревали еще и о том, что человек ночью встает и обязательно что-нибудь скушает, там, допустим, тот же самый пряник. Этот симптом, когда человек ночью кушает, может свидетельствовать о, не обязательно, но может свидетельствовать о нарушении работы желудка. Гастрит, эрозия желудка, язва желудка или язва желудка, или эрозия, или воспаление 12-перстной кишки могут сопровождаться симптомом голодной боли. Человек иногда и не ощущает голод с точки зрения болезненного переживания. То есть он чувствует, что у него сосет желудок, да, что-то надо покушать. Он покушает, ему становится легче. Почему при заболеваниях желудка возникает такой симптом? Желудочный сок выделяется практически постоянно, но при приеме пищи он выделяется очень активно. Желудочный сок содержит соляную кислоту. Если у человека слизистая желудка воспалена или слизистая 12-перстной кишки воспалена, тем более, если на этой слизистой есть эрозии, то есть поверхностные царапины такие, да, вот, или есть язва, то есть более глубокий дефект, то собственный желудочный сок, попадая вот на эти поврежденную слизистую, вызывает дискомфорт. Иногда это дискомфорт, иногда это боль, а иногда у человека ощущение голода. Поэтому не всегда воспринимает это как болезненное ощущение, он может просто, значит, воспринимать это вот таким образом. Человек покушает, ему становится легче. То есть, казалось бы, вот все нормально, восстановлено равновесие, то есть человек кушает и не ощущает, что это болезненное состояние. Но в норме на самом деле у человека такого не должно быть. Вот. Поэтому всегда обязательно рекомендовать человеку обследовать желудок, подойти к врачу, попросить сделать фиброгастроскопию. Тем более, что у нас в России фиброгастроскопию делать старше 45 лет очень желательно, а старше 50 лет просто обязательно. Потому что у нас очень высокий риск развития заболеваний желудка. У нас очень много инфекций желудочной, в несколько раз больше, чем в ряде стран, допустим, там в Австралии или там в Северной Америке. У нас значительно чаще встречается язва, у нас значительно чаще встречаются онкологические заболевания желудка. Поэтому это уже профилактический осмотр, тем более, если есть такое состояние. Это факт номер один. Второй момент. Если у человека нет заболевания желудка, нет болезненных состояний, которые бы объяснили этот симптом, насколько вот эта привычка, это может быть просто человеческая привычка, когда он вечером кушает, допустим, ну вот он работает на работе, когда не может покушать, да, вот вечером он приходит, если он очень уставший, у него аппетита нет, он вроде перекусил, ложится спать, но ночью он немножко отдохнул, проснулся, и вот он проснулся и хочет кушать. Это может быть и не связано с заболеванием желудка, а многие такие моменты, которые я объяснил, как невозможность покушать днем, изменения какие-то, привычки, которые он сформировал в течение жизни. Чем с возрастом считается неправильным питание в вечерний и в ночной период времени? Это научный доказанный факт. Если человек принимает пищу после 6 часов вечера, у него усвоение этой пищи где-то на 40-50% происходит больше и лучше. Почему? Много может быть объяснений. Вечером человек не так двигается, не так физически нагружен, поэтому пищу, которую он покушал, она не расходуется, она откладывается больше про запас. Поэтому люди иногда видят ситуацию. Они днем не едят, завтра какой-нибудь слабенький, вечером покушал один раз, казалось бы, в день, но почему-то вес у него все прибавляется, прибавляется. Человек, когда кушает тот же самый объем вечером, этот объем приводит к больше неблагоприятным последствиям по обмену веществ. Поэтому для человека старше 30 лет кушать вечером и ночью крайне не полезно. Это всегда риск осложнения и риск развития метаболических расстройств. Избыточной массы тела, ожирение, за которым следует гипертония, болезни сердца, болезни суставов, болезни внутренних органов. В общем, это крайне нежелательно. Поэтому один из первых, правильнее сказать, принципов, которые рекомендует человек, если есть у него отклонение в весе, вечером не кушайте. Теперь вы понимаете почему. Потому что вечерний прием пищи более неприятен, более вот, с точки зрения отложения запасов, ненужных для организма запасов, более не полезен вечерний прием. Спасибо. Следующий вопрос к нам в студию прислала Любовь Станиславовна из Артемовского. У меня нарушение мозгового кровообращения. Можно ли мне делать земные поклоны? Уважаемая Любовь Станиславовна, уважаемые радиослушатели, дело в том, что нарушение мозгового кровообращения может быть по нескольким типам, и легкое, и среднее, и тяжелое. И может быть нарушение мозгового кровообращения, которое сочетается с нарушением равновесия, когда кровообращение больше нарушено в области мозжечка, то есть у человека головокружение, шаткость походки, а может быть без повреждения вот этой зоны, когда у человека координация нормальная, он двигается. Все это очень важно для понимания нюансов и медицинских рекомендаций. Простым выводом, который может быть следующий. Если у человека нет нарушения координации, то есть у него нет симптомов шаткости походки, головокружения, неустойчивости походки, ухудшения симптомов при изменении положения тела, то прямых противопоказаний нет. Но если человек чувствует, что у него симптомы провоцируются любым таким моментом, ну, например, вот он встает и у него головокружение. Очень часто такая ситуация бывает при атеросклерозе, когда сосуды становятся менее эластичными. Очень нежелательно, конечно, резко менять положение тела. Или совершенно четко человек чувствует, что, допустим, при наклонах у него есть те или иные симптомы, головокружение, обморочное состояние. Это тоже ситуация провокации, когда резкое изменение кровонаполнения приводит к обеднению кровотока и к такому приходящему микроприходящему нарушению тока крови, которое, естественно, для головной мозг расценивает как неприятное и опасное и выдает симптомы. Есть симптомы – нежелательно. Нет симптомов – то, в общем, прямых противопоказаний нет. Факт номер один. И второе. Значит, это очень важный вопрос, который, мне кажется, можно, безусловно, более в общем обсудить по многим другим аспектам наших опасений – в рамках вот текущего поста. Многие люди сомневаются, а как то или иное заболевание будет влиять на соблюдение. В общем, можно сказать, что на самом деле крайне редко бывает ситуация, которая действительно может, я имею в виду медицинская ситуация, состояние здоровья, которое может быть спровоцировано соблюдением поста. Но эти ситуации, как правило, они вписаны в ход течения заболевания и в особенности течения заболевания. Если человек находится в больнице, то есть у него заболевание в остром состоянии или в обострении состояния, безусловно, соблюдение поста может быть обсуждено. Если человек в настоящее время активно сотрудничает с врачом, ну вот активно сотрудничает, я в кавычки бы взял, то есть он проходит консультацию, он проходит обследование, то есть у него есть какое-то заболевание, которое хоть и не требует госпитализации, но его беспокоит в состоянии, что это заболевание нестабильно. Это ситуация, которая требует обсуждения в рамках соблюдения поста, то есть текущая активная ситуация. Если человек находится в состоянии средней тяжести и тяжелом состоянии, то, безусловно, это вопрос, который обсуждается по многим другим аспектам. Все остальное, все другие ситуации в подавляющем большинстве случаев, конечно же, не должны настораживать и пугать, но вместе с тем всегда соблюдается важный принцип самочувствия. Если человек чувствует отклонение, появление каких-то симптомов, это повод для совета с врачом, в том числе для вот, ситуации обсуждения. Но, как правило, мы вот чаще всего, по моему опыту, мы видим, обсуждаем вопросы, знаете, такие вот профилактические. Насколько это может быть неприятно, насколько может быть это опасно для здоровья организма. Если нет обострения, если нет тяжелого заболевания, если нет особых рекомендаций врача, я думаю, что многие наши вопросы, они так вот на перспективу обсуждаются без должных каких-то на самом деле и содержащих в себе опасений. Что происходит с точки зрения физического человека? Мы с вами об этом говорили уже. Да, уменьшается физический потенциал, потому что человек получает меньше калорий, меньше аспектов, которые могут, значит, эту ситуацию физическую реализовать. У него снижается аспект умственный как таковой. Это нужно учитывать, если человек работает физически или умственно, а потом по тем или иным на самом деле аспектам. Вот. И соотносить это со своими возможностями, с медицинской индивидуальной консультацией врача, да, и с благословением батюшки по поводу вот, соблюдения поста. Спасибо. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.